Друзья, сегодня у нас в гостях наш друг Александр Иванович Белов. Вы все его знаете, он уже не первый раз, он не нуждается в представлении. Для тех, кто не знает, скажу, это очень известный палеоантрополог, писатель. Он исследует тайны древнего мира. Сегодня у нас очень интересная тема – инопланетные предки. Наши имеется в виду предки. Поэтому мы сейчас сразу зададим Александру Ивановичу вопрос, передадим ему слово и будем внимательно слушать. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, от кого мы произошли? От обезьян, от инопланетян или все-таки творцом созданы по образу и подобию? Вам слово.
Да, добрый день. Я думаю, в общем-то, вопрос, конечно, интересный. Инопланетные предки людей, в общем, это вполне себе такая тема. Я думаю, что наша галактика, Млечный Путь, она, конечно, может рождать разные формы жизни, не только людей. Почему я так как бы предполагаю? Потому что, в принципе, по статистическим данным, где-то в нашей галактике 200 миллиардов звезд, статистика. Ну и примерно столько же планетных систем находится. Фактически за историю развития галактики Млечный Путь поглощал множество других галактик. По крайней мере, шаровые скопления известны. Такие крупные, в общем-то, скопления звездных систем, их называют шаровыми скоплениями. Вполне возможно, что вот эти шаровые скопления, они привносят в нашу галактику несколько иную форму жизни, не похожую на нас. То есть, иными словами, корпорировано в нашу систему Млечный Путь другие системы, которые, в общем-то, ну, понятное дело, что это белковая форма жизни, вполне возможно, что и разумная форма жизни. Иными словами, Земля заселялась в разное время, в разное геологическое время и, скорее всего, разными разумными существами. Вот к такому выводу я прихожу. То есть, люди отнюдь не были первыми здесь. Вот если мы берем феномен, ну, такую загадку Кембрийского взрыва, что это значит? Ну, Кембрийский взрыв, всем известно, эволюционисты его называют загадка взрывная эволюция Кембрия. На самом деле взрывной эволюции Кембрия не было как таковой, а была, скорее всего, взрывная инволюция Кембрия. То есть, иными словами, около 540 миллионов лет назад в осадочных породах, морских осадочных породах, придонных, вдруг появляется большое количество разнообразных организмов. Я бы не сказал, что они слишком примитивные, потому что, например, членистоногие, они уже имеют фасеточный глаз с огромным количеством фасеток, 16 тысяч фасеток, причем глаз совершенно не похож на наш. Он состоит из таких вот оптических линз. У каждой этой линзы есть хрусталик, фасетка. Вот эти фасетки, они собраны в такие шарообразные образования. Это воспринимают, это зрительные анализаторы. Зрительными анализаторами, в общем, он не хлопает, это членистоногое. Он просто, как мы, например, глазами можем хлопать, он собирает информацию в грибовидные тела, это членистоногое, и там анализирует зрительную информацию. Но обзор, конечно, уникальный, потому что представьте себе 16 тысяч фасеток, и мы еще вот у мухи, например, на 360 градусов вот этот обзор огромный. Поэтому, конечно, не только наши глаза отличаются от, допустим, глаз мухи или глаз вот этих вот первых членистоногих, которые сохранились в палеонтологической летописи, их очень много достаточно уже открыто. Например, аномалокарис, аномальная креветка, как ее называют, конечно, к креветкам никакого отношения не имеет. На самом деле 60 сантиметров такая животина, еще плюс столько же хвост, и фактически очень развитая, вдруг ниоткуда не возьмись, 525 миллионов лет берется назад, в осадочных породах Кембрия, раннего Кембрия. Фактически в этом-то и состоит загадка Кембрия, что появляются сразу и вдруг разные формы. Ну вот я примерно так вот, не знаю, насколько это будет уместно, показать здесь на камеру, кстати говоря, вот такая вот есть картиночка. вот так вот представляю себе, что они могли так выглядеть, эти разумные членисторуконогие, которые посещали нашу Землю еще в докембрии. И вы сами понимаете, что у них было множество ручек, множество ножек, у них был мозг, не похожий на наш совершенно. Ну, мы до людей дойдем, я помню ваш вопрос. В принципе, это совсем другая жизнь. У них нет костей у этих животных. Это совершенно новый, совершенно другой тип жизни. Их называют первичной ротой вместе с моллюсками, членистоногие первичной ротой. На самом деле зародыш, конечно, у них совершенно развивается по-другому. Вот если мы видим сверху, значит, у нас что тут у нас сверху? Это, в принципе, радиальное дробление зародыша, то это вот первичные роты, они совершенно не похожи на, в общем-то, вернее, радиальное дробление, это вот вторичные роты, как бы вот, вот где мои пальцы, это как бы люди, так условно говоря, так развивается зародыш человека. А вот ниже развивается зародыш вот этого членистоногого условного. То есть у них, в принципе, рот там, где анус, у них спиральное дробление зародыша, у них и зародыш совсем не похож на наш. И это говорит о том, что, конечно, этот тип жизни сразу и вдруг появился. И когда эволюционисты нам показывают вот примерно такие картинки, когда есть единый какой-то предок, вот здесь условно человек, вот здесь какие-то членистоногие, моллюски, вот, мол, дескать, единый предок. На самом деле это не так. Единого предка не было. Совершенно разные типы жизни, очевидно, разумные типы жизни появлялись на Земле, и экстраполированы они были, вернее, корпорированы на нашу Землю, вполне возможно, даже не из центра Млечного Пути, как люди, а из вот этих вот шаровых скоплений, которые в свое время поглотил Млечный Путь. Ну, это, конечно, гипотеза, версия, это я понимаю прекрасно, но, тем не менее, это объясняет столь резкое отличие членистоногих, разных членистоногих, и паукообразных, и многоножек, и ракообразных, и, в общем-то, разных совершенно групп членистоногих, от насекомых, от фактически позвоночных, от хордовых, например. Поэтому, в общем-то, они очень древние членистоногие, и вполне возможно, что их предки жили здесь более 540 миллионов лет назад, а попали они в осадочные породы кембрия благодаря тому, что эти осадки сохранились, осадочные породы эти сохранили окаменелости, поэтому они дошли до нашего времени. А вот тот, кто жил на суше в раннем кембрии 540 миллионов лет назад, они не сохранились, потому что осадки континентов, материков, они подвергаются эрозии очень достаточно быстро, и срок их жизни значительно меньше. То есть фактически это 400 миллионов лет могут существовать вот континентальные осадки вместе с окаменелостями. Поэтому мы встречаем такая иллюзия эволюции возникает, что выползают, мол, дескать, первые растения какие-то, вроде бы выползают на сушу, вслед за ними выползают какие-то ракообразные, скорпионы, пауки, гигантские скорпионы, они появляются где-то в диапазоне 420 миллионов лет. Затем насекомые появляются чуть позже и так далее, и так далее. Хвощи, папоротники. На самом деле, вот эта вот постадийная эволюция, якобы, она связана с эрозией осадков и окаменелости, которые в них заключаются. Поэтому можем делать такой вывод, что фактически мы не знаем, кто жил на суше 540 миллионов лет назад, более полумиллиарда лет назад, вполне возможно, жили совершенно не похожие на нас разумные существа на этой планете. Именно они в результате инволюции, снисхождения, свертывания онтогенеза в обратную сторону породили разные формы ну, современных групп членистоногих. И не только их, например, кольчатые черви, вполне возможно, что это личиночные стадии, перешедшие к размножению тех же самых членистоногих, они фактически похожи на гусениц, на каких-то червей, на червеобразную личинку членистоногого типичного. И, в принципе, неотения это называется, когда взрослая особь на личиночной стадии, вернее, до взрослого состояния она не дорастает, а на личиночной стадии она начинает и питаться, и размножаться, и жить в окружающей ее среде. Это называется неотения по-научному или педоморфоз. И вот таким педоморфозом и неотенией занимались членистоногие. Но, очевидно, они самые древние, и именно этим объясняется их огромное количество на Земле, их около 500, их около 95% от всех видов животных существ. А если мы возьмем как бы близкие к ним виды, бархатные черви, там, например, или щупальцевые, или скажем, те же самых кольчанов, ну, так сказать, кольчатых червей, то фактически мы увидим, что они могут быть неотеническими личинками уже взрослых членистоногих. Они вторично упростили свою организацию. Ну, например, дождевые черви перешли, малощетинковые черви, например, к обитанию в почве, как огромное количество. Ну, не только они, и плоские черви связаны, они близки по некоторому эмбриональному строению раннему с кольчатыми червями. И так далее. В принципе, это доказывает многие научные открытия, которые были сделаны вот в последнее время. Например, стало известно о том, что тихоходки, такие ну, существа небольшие, с коготками, вроде бы с лапками, которые выдерживают вакуум, температуру, перепад радиации, радиацию солнечную, даже в космосе могут существовать. Их считали предками членистоногих долгое время, и вот совершенно недавно, год назад, вышла научная статья, где доказывается очень аргументированно, что тихоходки, вот эти примитивные существа, вовсе не предки членистоногих, а личиночные формы, личинки мух-береговушек. И фактически это опровергает вот эти все построения эволюционистов, что предшествовали примитивные формы развитым членистоногим, которые мы в ископаемом состоянии 540 миллионов лет назад видим. То есть фактически это доказывает. Ну и также крылья, откуда возникли крылья. Опять-таки год назад вышла статья, что в принципе раньше считалось, что крылья это какие-то планирующие выросты были у членистоногих, вот у насекомых, скажем, и они потом трансформировались в процессе эволюции в крылья. На самом деле оказалось, что один из сегментов множества ног, вот этих вот членистоногих, у которых, повторю, были брюшные ножки, и, в принципе, у них были ручные ножки, для разного они были, так сказать, приспособлены, были копулятивные ручки, и разные-разные ручки, которые, так сказать, они ощупывали и так далее. Вала, канцеверы и прочие, они превратились в уже в ротовой аппарат. То есть фактически изменение шло очень серьезное. Ну, еще раз повторю, тип жизни. Ну, вот что касается людей, да, я помню ваш вопрос, а люди появились на планете, очевидно, тоже где-то 540 миллионов лет назад. Владимир Викторович, вы меня слышите, да? Вы меня пропали.
Да, слышу очень хорошо, продолжаем.
Да, значит, они появились давно, вот эти вот, собственно, люди, как мы понимаем с вами. И, в принципе, появление людей и разные, они многократно заселяли планету, вот как я предполагаю. Именно с этим связано постадийное корпорирование разных форм, значит, уже человеческих, плюс, ну, они условно человеческие формы. Почему условно? Потому что они имеют хорду, они имеют более поздние формы позвоночник и так далее. То есть антогенез человека скручивался в обратную сторону. Ну, то есть индивидуальное развитие человека, оно скручивалось в обратную сторону. Фактически, почему это происходило? Зародыш у человека, ну не зародыш, а более-менее живому существу, а зародыш – это живое существо, ему надо чем-то питаться, ему надо дышать, ему надо размножаться на зародышевой личиночной стадии. Та же самая неотения, тот же самый педоморфоз. Поэтому фактически вот это скручивание происходило. Но так как биосфера не была заполнена разными формами жизни, эко-ниш, экологических ниш было достаточно мало для жизни, допустим, вот постчеловеческих существ, то этот онтогенез индивидуального развития, он скручивался в другую сторону очень быстро. И здесь мы понимаем, что фактически шла инволюция, то есть скручивание, сворачивание вот этого индивидуального развития. Но помимо этого был процесс иного характера, приспособление, адаптация к жизни, потому что сам по себе даже скрученным зародыш не может существовать в природе, в дикой природе на ранней стадии. Ему нужны какие-то приспособления для того, чтобы питаться, для того, чтобы жить, кого-то ловить, те же самые лофофоры какие-то, значит, щупальцы, условно говоря, иглокожие, например, они очень похожи на личиночных хордовых, на хордовых животных, ну, к хордовым человек относится, и позвоночные животные, и звери, и прочее разное, для справки. А личиночно-хордовые на ранней стадии, ну, это оболочники, иначе сказать, даже его в тип отдельный выделили в свое время. Удивительные существа, похожие на маленькую рыбку, рождаются. У них есть и нервная система, и хорда, в принципе, зачатки головного мозга, есть висцеральный мозг, есть отделы, уже формируется мозга головного. И вдруг на определенной стадии все это трансформируется, это... Условно говоря, личинка осцидии рыбка, условно рыбка, она присасывается ротовыми придатками, присосками к субстрату и теряет практически всю свою нервную систему, рудиментируется хорда, и она превращается в такой кожистый мешок, который фильтрует воду, в общем, в рот выходит, в анус выходит, или, так сказать, ну, в общем, вот такой кожистый мешок сокращает и фильтрует, и детрит, вот эти частицы, взвешенные в воде, он поглощает, это осцидия взрослая. О чем это говорит? О том, что происходит инволюция. Инволюция и как раз деградация вот этих ранних форм. То же самое можно сказать и об ланцетнике. Ланцетник долгое время был такой альфой и омегой, ну, это примитивное довольно существо, где-то сантиметров 10 в Черном море его можно найти, целые колонии ланцетника, они прозрачные. В общем, чем они занимаются? Они фильтруют воду, у них есть хорда, есть зачаток мозга, есть нервная трубка, фактически все как у зародыша человека. Но на определенной стадии можно предполагать, вернее, что на определенной стадии это упростившиеся личинки более сложных хордовых и даже позвоночных животных, например, таких как... ну, я не знаю, какие-то рыбообразные существа. И к тому, опять-таки, совершенно недавняя статья свидетель, вышла статья уже, по-моему, южноафриканских ученых, американских и европейских, если я не ошибаюсь, в которой говорилось о том, что в научном журнале Nature, по-моему, о том, что, в принципе, вдруг ученые потеряли предка уже человека, то есть человеческий предок. Считалось, что пескоройки, личинки-миноги, паразитирующие рыбы, они похожи на ланцетник по своему строению. Такие же фильтраторы, такого же примерно размера, хорда довольно примитивная, зачаток мозга, глазок примитивный и так далее. Ну, потом в результате метаморфоза они во взрослую такую паразита превращаются в миногу. Так вот, обнаружилось, что древние миноги, которых считали личинки вот этих древних миног, пескоройки, чуть ли не предками людей и всех позвоночных, всех хордовых, ну, по крайней мере, всех позвоночных, рыб, амфибий, рептилий, включая человека. Так вот, обнаружилось, что они выглядели совсем иначе, древние ископаемые образцы были изучены, их более 150 было изучено этих образцов. И оказалось, что они выглядели с развитым мозгом, с большими глазами, практически они ничем не отличались от взрослой стадии, то есть фактически вторично упростили, так же как инланцетник, упростили свою организацию вторично и утеряли многие качества, которые имели взрослые рыбообразные, ну, рыбы, вот, рыбы-паразиты, эти миноги, которые, миксины, миноги, они, в принципе, питаются чужой плотью, чужой кровью и так далее, и так далее. То есть паразиты рыб. Ну, и это говорит о том, в общем-то, что процесс скручивания онтогенеза, процесс деградации, он недоучитывался, недооценивался традиционно эволюционистами. Скрученный онтогенез был не только у ланцетника, там, пескоройки, оболочников, включая асцидий и других щупальцевых, ну, не щупальцевых, а, допустим, иглокожей, тоже у их личинки схожи с хордовыми, что позволяет говорить, что именно от этих личинок впоследствии уже взрослые иглокожие происходили, ну, типа там, я не знаю, морских ежей, морских лилий, ну и разнообразных других морских огурцов, калатурий и так далее и тому подобное. Фактически, когда была заполнена нижние этажи этой пирамиды экологической, то встал вопрос о существовании новых форм, которые уже питались вот этими существующими, хорошо размножающимися личиночными фордами и приспособившимися к обитанию на дне, в водоемах и так далее. Тогда уже появились рыбы. То есть, иными словами, рыбы вовсе не потомки каких-то первичных хордовых животных, которые появились на нашей земле. Это было вселение, очередное вселение извне. И, конечно, экологическая пирамида, она заполнялась снизу вверх, она поднималась. Потому что строились эти нижние этажи. Сначала строится фундамент, потом на его основе уже первый цокольный этаж, потом второй, третий и так далее. Но не наоборот. Никто не будет строить дом большой, там, я не знаю, многоэтажный дом с крыши. Это понятно, потому что на чем это все будет держаться. Также экосистема Земли, биосфера, биогеоценозы, земные экосистемы, они строились снизу вверх. И когда были заполнены нижние этажи, тогда уже возникали новые формы позвоночных, ну а как-то они возникали? Конечно, они не из предшественников возникали. То есть мы опровергаем здесь утверждение Геккеля, сторонника Дарвина, что онтогенез в сжатой и ускоренной форме повторяет филогенез. То есть индивидуальное развитие повторяет историческое развитие вида. Это, конечно, неправда большая. Геккель абсолютно ошибался. И, кстати, к началу 21 века окончательно было поставлен вопрос о научности этого так называемого биогенетического закона Геккеля-Мюллера, который он предложил 100 лет назад почти. И, в общем, понятное дело, что морочили голову долго и студентам, и школьникам, показывая нам, условно говоря, на зародыш человека и говорили: смотрите, там вот у вас жабры есть, у вас были в зачаточном состоянии жабры, у вас там был хвост, у вас там были перепонки между лапами, вы похожи были на маленькую рыбку, вы люди. Поэтому вот вы повторяете в сжатой ускоренной форме развитие рыбки, там потом, условно говоря, ящерицы, лягушки, ящерицы, а потом и обезьянки. Вот ничего подобного нет в онтогенезе у человека. Мало того, можно утверждать, что жабры как возникли у рыб, они возникли из висцеральных дуг, которые формируются у зародыша. То, что называется жаберными дугами, в кавычках эволюционисты называют, это висцеральные дуги, первый, второй, третий, там формируются нижние челюсти.
Александр Иванович, можно я вас перебью?
Да, да, пожалуйста.
Можно перебью? Мы сейчас уже всех запутали филогенезом, онтогенезом, членистоногие и тому подобное, уже все запутались, я так уже точно. Давайте вернемся к самому началу, когда вы начали с нашей галактики Млечный Путь и тому подобное. Вот Мы на нашей планете можем что угодно тут раскопать, всех этих долгоносиков, инфузории, туфелек и тому подобное, крутить под микроскопом и под электронным и смотреть, мы не ответим все равно на вопрос о наших предках. Правый смысл нам, конечно, подсказывает, если только в нашей галактике, а галактик триллион, а в нашей галактике миллиарды, так сказать, звездных систем, что мы не одни во Вселенной. Но мы, будучи на нашей планете, мы ответ на этот вопрос не найдем. Не найдем. Мы можем что угодно говорить, чтобы произошли от рыб. Кстати, кто хочет разобраться в цепи, так сказать, вот этой логики, почему люди произошли, ну, в соответствии с теорией эволюции от рыб, советую. Азик Азимов, это знаменитый фантаст, а он же был, кстати, очень крупным ученым и популяризатором. Возьмите его занимательную биологию и занимательную анатомию, прочитаете. Я, кстати, только понял из его книги, почему мы произошли от рыб. И все-таки, жизнь-то, я понимаю, это вопрос не к вам. Вопрос не к вам. Я понимаю, вы не знаете, и никто не знает. Но я думаю, уже лет через 10 мы уже получим какой-то ответ. Потому что через 10 лет уже будет экспедиция с человеком на Марс. И если на Марсе... Кстати, на днях американцы вертолет уже летает на Марсе. И если на Марсе найдем хотя бы одну бактерию, вот тогда-то уже можно будет говорить, вот кто сзади меня, видите на фото? Вот о наших инопланетных предках. А сейчас, ну не знаю, мне больше по душе, конечно, о том, что Творец создал одномоментно всех.
Да, ну, Владимир Викторович, я считаю так, что надо все версии рассматривать, ничто нельзя не исключить, причем инопланетная версия отнюдь не исключает версию креационистскую, версию сотворения. Единственное, в чем бы я внес коррективу, современная как бы креационистская мысль, она нам показывает несколько упрощенную, как я думаю, позицию, что все-таки были созданы одновременно и человек, и рыбы, амфибии, рептилии и так далее и тому подобное, и множество совершенно разных жуков, паразитов, червей.
Там, ну почему? Если Бог по определению всемогущий, что ему там создать по щелчку все биологические виды одномоментно? На то он и Бог.
Ну, в принципе, спорить здесь не о чем. Конечно, есть такая версия, она имеет право на жизнь. Мало того, ее надо как-то научно подкреплять, разбивать. В принципе, какие-то креационисты этим занимаются, так или иначе. Все-таки здесь мешает, я думаю, такому научному поиску все же какие-то установки, которые они получают из аналов своей религии. И, в принципе, может быть, это правильно. То есть некие заданности, есть вектор, на основе которого они пытаются нанизывать научные факты, аксиоматика. И вот к этой аксиоматике они уже привязывают. То есть если в Библии мы читаем, что 6 тысяч лет назад появилась вообще вся Земля и 6 дней творения, да, и вот все живое, 6 дней творения, соответственно, в первой главе Библии мы читаем, человека сотворил он по образу и подобию, а потом уже зверей. И зверей как бы он к человеку, к Адаму привел, чтобы он назвал именем, нарек своим. Во второй главе мы как раз обратное читаем, что сначала были сотворены звери, а уже потом человек. То есть как бы логики про такой линейной логики здесь не видно. Мало того, первая и вторая глава Библии противоречат друг другу. Если же мы будем сравнивать там Коран, допустим, библейские какие-то источники, Ветхий Завет, Талмуд, и там зороастрийские тексты, авесты, и так далее, а еще и более древние арийские какие-то источники, ригведа, то противоречий еще больше, потому что, например, в Пуранах описывается семь прародителей людей, семь человечеств, семь ману, так называемых, которые заселяли планету в разное время, от каждого ману идет свой прародитель, вернее, свое человечество, и оно гибло в результате катастрофы, ну, условно говоря, всемирного потопа, потому что там в Пуранах нет такого понятия всемирный потоп, но тем не менее геологическая катастрофа, и появлялся новый ману-прародитель, мы потомки седьмого ману-прародителя, согласно Пуранам, Причем нам на смену придет новое человечество, появится восьмой ману, и так будет, пока не пройдет весь цикл из 14 ман. Ну, такая концепция у Пуран, например. В принципе, спорить с этим, соглашаться, не соглашаться, искать какие-то научные доводы в пользу той или иной библейской версии или там протоиндусской, сложно сказать. Почему? Да потому что, в принципе, в рамках религиозной концепции человек должен верить и заниматься несколько другим. Он не должен искушать Бога своим умствованием, так я понимаю.
Не, неправильно, наоборот, наоборот. Наоборот, он призывает, да, разобраться.
Ну, в принципе, вот эта позиция, если это так, то это, конечно, хорошо, потому
что... Ну как, ученики подошли к Христу и сказали: «Господи, ну столько всего ты понаговорил, да понаписано, а что главное-то ты скажи?» А он и сказал две вещи всего, ну я сейчас только одну скажу. Но второе – это возлюби ближнего, как самого себя, а первое – возлюби Господа всей душой, всем сердцем и умом. То есть ты должен познавать творение. И к этому призывает Евангелие.
Да, да, это очень интересная позиция, которую вы высказали. Мало того, некоторые священники, схимники, они так и говорили, что вера и знание – это несколько разные вещи. То есть они затрагивали очень интересные
вопросы. Не-не-не, что значит разные? Вера начинается там, где заканчиваются знания. Если я знаю, то мне верить не надо. Это как вот берешь шарик этот детский, вот внутрь надуваешь знания. Вот он растет, растет. А незнание – это все, что вне этого шарика. А граница все время увеличивается. Чем больше знаний, тем больше незнаний. Вот где знание заканчивается, там начинается вера. А она начинается, потому что знания нет. Так же и вот с этими, с нашими предками. Мы можем все что угодно говорить, но это вопрос веры, а не знаний. Мы не знаем, от кого мы произошли. Не знаем. Вот эти все там, эти членостоноги, все эти рыбы, инфузории, туфельки и тому подобное. Ну, можно о тем поговорить, да, кому делать нечего и кому есть чего делать. Но это же не ответ на вопрос.
Я бы с вами не согласился, но представьте себе энтомолога, ботаника какого-то, который корпит и всю жизнь положил на изучение. Во-первых, есть определенный процесс изучения этих членистоногих, выкладывание, например, ножек с определенным, если вы неправильно их выложили, то это нарушение протокола, и это уже не годится, и нельзя ни докторскую не защитить, ничего. Допустим, я вот спрашивал у известного академика, энтомолога, вот мне как-то это заполнилось со студенческой скамьи, кто предки насекомых. Меня, например, это интересовало в свое время, вот бытность обучения. Он говорит: а что же ко мне-то вы пришли, молодой человек? А я говорю: ну кого? Ну вы же академик. Вот. Ну я известный во всем академик. Я, он как раз в зоомузее работал тогда. В принципе, ну я изучаю хоботки у бабочек. Вы понимаете, я известный специалист. Вот если у вас есть вопрос к хоботкам у бабочек, я вам расскажу. И таких специалистов в мире нет. Я 4 человека только знаю. Вот мы специалисты хоботки у бабочек изучаем. Все вообще профессора, академики всего мира ко мне обращаются. А вы меня спрашиваете, кто предки насекомых. Да откуда же мне знать? Откуда мне знать? Вот если у вас есть вопрос по хоботкам бабочек, вот приходите, я вам все расскажу. Я вам все расскажу. Это такая наука, это так прекрасно. Они там разделяются, там морфологических особенностей, там куча, там всего, это целая наука, изучать вот хоботки у бабочек, вы же понимаете? Вот, и это мне как-то запомнилось очень, это мне сразу напомнило Райкина, значит, кто сшил пиджак, вот, да. Кто сшил пиджак, пуговицы пришиты крепко, не оторвешь, да.
К пуговицам претензии есть.
Кто пришил к рукаву, вот скажите, кто сшил это все, почему у нас... Как бы за все никто не отвечает. Вы хорошо устроились, как говорил Райкер. У вас узкая специализация. Поэтому эта узкая специализация и губит науку. Каждый себе надел, щипнул от этой науки и там ковыряется в хоботках у бабочек, там в ножках насекомых или еще где-то. И совершенно не волнует как бы общий вопрос, как это состыкуется с крыльями даже у насекомого. И как эти крылья с ножками вместе еще куда-то полетят. Я уж не говорю, откуда там предки насекомых, и как сами насекомые там корпорированы с цветковыми растениями, без которых они, им трудно многим жить, и они с ними в симбиозе находятся. И откуда вообще цветковые растения взялись? Понимаете, то есть масса-масса таких вопросов там, или социальная жизнь насекомых. Ну, вот был такой Захаров, написал такой труд «Сверхорганизм». Ну, там в этом труде он изучал общественных насекомых, пчел, термитов, муравьев. Ну, это ж целое, там у них города, у них там грибницы, у них там рабочие, колхозники, цари, царицы, прислуга, у них там кастовое деление жесткое, когда растет этот подрастающий нимфа, пчела, она там становится, то, значит, прислужницей, то-то-то-то-то. Каждый день у нее там новая функция, новая кастовая. Потом она фуражиром становится, так далее, так далее. В общем, осеменяют эти совершенно другие мужики, которых они после выгоняют, они не нужны. А производит потомство самка, царица, которая там в 20 раз больше, дольше живет, например, у термитов. Это такая производящая машина, которая все время откладывает там тысячи, десятки тысяч, а в некоторых и миллионы яиц. Вот, и ее суетится огромное количество этой прислуги и так далее и тому подобное. И он описал, он говорит, это же сверхорганизм, это сверхгосударство, это сверхгород. И чтобы это изучить и понять, ну, понятное дело, что это сверхорганизм. Но как это произошло? Кто их предки на самом деле? Вопрос не праздный отнюдь, потому что мы, в принципе, живем на этой земле не так уж долго. Понятное дело, что изучать хоботки бабочек тоже нужно, я не против этого, но общая целостная картина все-таки нужна. Если у нас не будет общей целостной картины, то совершенно непонятно вообще, для чего рождается и живет человек, в чем цель его жизни. И тогда, в принципе, мы становимся хорошей приманкой и вообще таким для использования, для реализации чужих интересов. Когда, условно говоря, ну, условный капиталист какой-то нас берет и за шкирку и говорит, работай на меня, солнце еще высоко, получишь похлебку, получишь свои там 10 серебряников, и, в общем, все будет хорошо, и сытый, и нос в табаке, и семья довольна, и все. Но, видите, не в этом либо смысл все-таки. Все-таки, видимо, цель смысла жизни человека – это познание. Человечество, оно познает мир. Познает мир, познает себя. Как на фронтоне от Дельфийского храма было написано, что познай самого себя, и ты познаешь весь мир. Сократ еще эту цитировал фразу. Ну и после Сократа ее цитировали. В принципе, ну, от множества цитат, в общем-то, дело не меняется. То есть, фактически, такое впечатление, что люди в какой-то степени, ну, я не хочу сказать, что в совке, в Советском Союзе было как бы слишком хорошо. Понятная была детерминация, такие каналы для определенных, кастовая своего рода там элита была, социалистическая каста, как Плеханов говорил, и так далее, и тому подобное. Но сейчас, по-моему, во всем мире, не только в России, какая-то, в общем-то, установилась иерархия ценностей, которая просто человека использует как рабочую силу и как какую-то...
Саныч, это уже другая тема, не сегодняшняя. Сегодняшняя тема, ну вот смотрите, если человек смотрит, нормальный человек смотрит на небо, на ночное особенно, когда он видит звезды, эти... бесчисленное, ну не бесчисленное, невооруженным глазом можно видеть, в нашей широте только 1500 звезд, когда он видит, но никакого другого объяснения нет, и никаких других идей нет, кроме того, что это сотворено Творцом. Ну никакие, ну у меня, по крайней мере. У меня не укладывается в голове больше никакие версии. Даже вот эти инопланетяне вот сзади меня, а их кто создал? А их кто предки? И так до бесконечности.
Мы можем как бы совместить все-таки. Я считаю, что человек был создан. Это есть тому доказательства, реальные доказательства. Мы сейчас до них, конечно, не дошли, не добрались, но они реальные совершенно, морфологические, эмбриональные, сравнительно анатомические доказательства, что именно создан человек. Не только человек, а разумное существо вообще по другому плану. Но тем не менее, в общем, человек создан. кем – это большой вопрос, и когда – это тоже большой вопрос. Я считаю, что человек имеет колоссальную древность, очень колоссальную. Вот само тело и сам тип человека, если так можно сказать, и он отнюдь не на этой планете был создан.
Ну, тут даже более интересные вопросы. Ну, когда – это вообще не очень интересно. Кем – хорошо бы знать. Думаю, главный это вопрос, на который нет ответа. А зачем? Зачем человек был создан? Что мы должны сделать?
У меня есть...
Хоботок бабочки изучить? Для этого?
Да, это, кстати, хоботок бабочки – это еще не худший вариант. На самом деле, бывает, как мы с вами знаем, совсем уж никуда, как говорится, родился, чтобы как бы гедонизмом заниматься. Вот, это понятно, чтобы наслаждаться и чтобы тебя там вокруг все обслуживали. Это уж, конечно, лучше уж хоботки у бабочек изучать. Вот, но дело в том, что действительно я считаю, что человек создан для познания. Может быть, я не прав. В общем, что остальные всякие вещи... У нас даже, знаете, инструмент мозга устроен, заточен так, что у нас выделяются эндорфины, энкефалины, вещества радости. Ну, серотонин тот же, дофамин.
Да, вот это у меня просто... Александрович, у меня тогда простой вопрос. Вот представьте, что вы творец, вы создали человека и говорите, что его основная цель – это познание. А почему бы вам уже не создать человека, уже знающего? Все. Зачем тратить ему время?
Я бы здесь к аллегории привел, к аналогии, что существует у вот этого вселенского неназванного творца. Есть, как говорят вот, и в буддизме, но в буддизме вряд ли, вот в ведической культуре есть сон Брахмы, есть ночь Брахмы, есть день Брахмы, есть просыпание Брахмы. И вот когда он просыпается, Брахма, у него свой день, свой огромный цикл развития, он начинает творить живые существа, разумные. Там как бы из, ну это понятное дело, мифологема ведийская индуизма, корпорированная в индуизм. Но тем не менее, он творит для чего? Чтобы эти вот существа, созданные им самим, они познавали мир и познавали его самого.
Зачем? Ему это зачем? Зачем ему это? Он развлекается таким образом?
Нет, он не развлекается. Судя по всему, в индуизме существует как раз цикличность, он сам себя обозревает через эти существа, которые наделены разумом. Иными словами, инструмент познания мозга, он включает и вносит эту душу живого существа, ну, эту параматму, как говорят на Востоке, например, ну, вишнуиты, что он наделяет именно, что вот он развивался, он понимал, он осознавал. Это и есть частица Бога, как бы, частица вот параматмы, частица вот этого Творца. Но она наделена самостоятельным правом решать, куда, вниз или вверх. И вот решение самостоятельного вопроса, деградировать или развиваться, духовно эволюционировать, вот это как раз и является прерогативой вот этого живого существа, которое создано. И именно для этого, для решения этого вопроса, и создается это духовное существо, наделенное уже телесной оболочкой.
А творцу-то это зачем? Творцу это зачем?
Ну, представьте, какая? Что творец это и есть как бы вот мы, множественные люди, да, нас много, но каждый из нас содержит в себе частицу творца. То есть в нас и есть этот творец, который испытывает желание к творчеству, к познанию, как бы к индуцированию новых идей и нового осматривания реальности через, опять-таки, созданное им человечество.
Александр Иванович, я предлагаю вот сейчас поставить точку. Мы вас поблагодарим. А родилась хорошая тема для следующей нашей встречи. Зачем мы живем? Какая цель? Хорошо?
Ну, хорошо, как скажете.
Тогда я благодарю от лица всех слушателей Школы Здравого Смысла и всех смотрящих Александра Ивановича за то, что он выбрал время и поделился своими знаниями. Александр Иванович, огромное спасибо. Ждем вас и всегда вам рады.
Спасибо, Владимир Викторович, очень интересно. Я думаю, нам надо, конечно, как бы дискутировать, и я думаю, в этом как раз и смысл, а не просто монолог какой-то, а дискуссии. Тут может какое-то родиться очень интересное направление, новый взгляд на вещи. Спасибо огромное.